под полярной звездой. В нашей утренней программе события, артефакты, люди Северного края. У микрофона Наталья Леонович, звукорежиссер Сергей Чурков. Лыжами истории касаясь, и в руке зажав меридиан, мы от одиночества спасаем этот ледовитый океан. Убегают тучи временами, и маяк нам виден иногда. Прямо впереди, почти над нами, синяя полярная звезда. Так писал журналист, поэт, песенник Юрий Висбор, побывав в Арктике, познакомившись с полярниками, моряками, военнослужащими, осваивающими Северный морской путь. Кстати, и архангельские семьи принимали друга журналиста и записывали на домашние магнитофоны, рожденные под ледяными ветрами, авторские песни. Эти старые записи хранят дух времени покорителей арктических просторов.
Корабли расстаются, как женщины. Все судачат, все хрипло кричат. Кораблям где-то встречи обещаны. И рюкзак брошен в угол с плеча. А за окнами Арктика. Бесконечные льды, черно-белая графика, невеселой воды. Только где-то на севере, далеко-далеко, будто солнце просили решета облаков.
Новая выставка «Территория смелых», открывшаяся на этой неделе в Морском музее Архангельска, напомнила о середине века минувшего, реконструкции дома полярников, в котором сохранились не только чемоданчик, с ним прибывали на севера метеорологи, и ружье, без которого не выйти из дома, белые медведи рядом, и патефончик в полной работоспособности, как и служебная рация.
Обычно это три разных помещения, то есть отдельно столовая, отдельно спальня, кубрики так называемые, и отдельно рабочая зона. Но радистам делалось исключение, поскольку они целыми сутками должны были дежурить на приборах, принимать сообщения, отправлять сообщения, соответственно, вот радиооборудование сосредоточено в кубрике в жилом помещении. Ну, от обеденного здесь вот только 47-го года плитка, так сказать, с кофейником, это все один набор, комплект. Здесь можно видеть кровати 50-х годов, этажерка с книгами тех лет. Кстати сказать, это подлинные вещи, привезенные со станции. Коврик архангельского промкомбината 62-го года. Там фотографии друзей, любимых архангельских зданий, поскольку эти все вещи принадлежали архангелогородцам. Довольно интересные вещи. Немецкая госпитальная лампа трофейная. 42-го года, госпитальная, потому что вот покрыта никелем, то есть считалось, что в антисептическом плане она выгоднее звучит. После Великой Отечественной войны очень много оборудования было вывезено из Германии в Россию по так называемым программам репараций. На станциях это оборудование активно использовалось. Спасательные жилеты, осветительные приборы, генераторы электроэнергии, многое-многое другое. Вот мне задают вопрос, а чем домик отапливался? Такой вот импровизированный калорифер, сваренный из труб. Это все сделано именно так, как было в те годы. Использование открытого источника огня в домиках запрещалось, потому что люди часто угорали, возникали проблемы со здоровьем, помочь, естественно, никто уже не мог, так сказать. Поэтому вот где-то за стенами должна быть котельная, которая отапливает этот балок. Сделан он по всем правилам, то есть использована та же старая винтажная фанера, слава богу, пока еще промышленность ее производит. Мы нашли специально третьего сорта, именно не очень качественные материалы поставлялись в Арктику, потому что с завидной регулярностью это модернизировалось, менялось, то есть 2-3 года, и здание, по сути дела, перестраивали заново. Здесь можно видеть шахматную доску. Это доска с ледоколом «Удюк», она использовалась в шахматной партии, снизу сделана магнитная пластина, а под шахматами, если вот оторвать немножко суконную зашивку, видим крошечные магнитики вставлены. Это сделано для того, чтобы во время качки фигуры не перемещались. А почему она здесь на станциях. Любимое дело и традиция вот у радистов и вообще у членов команды, экипажа этих станций была игра в шахматы. Причем игра велась на расстоянии в 1000 километров. По радиограммам, по радио передавались ходы. И вот, соответственно, можно было совершать товарищеские матчи сразу с несколькими подразделениями и станциями. Все, что представлено здесь, все подлинное. Обращаю ваше внимание вот на эту пачку печенья, наша марка. У кого зрение получше, какой год написан?
72-й.
То есть вот в таком состоянии, в таком виде эта пачка дошла до нашего времени. 7 марта 1972 года оно было произведено Архангельским хлебозаводом. И в вечной мерзлоте, в специальных, так сказать, схронах для продуктов сохранилось и дошло до нашего времени. С этой же станции и мед доставлен, он до сих пор не утратил свой запах.
Живой.
Запах детства, аромат. Советский мед, я еще помню.
А у вас что за значок такой?
Это знак почетного полярника. На мне форма 36-го года, пошита она в 36-м, а вообще введена северным морским путем в 1934 году. Это оригинальная фуражка 34-го года с кокардой. Здесь можно видеть СМП. Это не северное морское пароходство, как некоторые считают. Это северный морской путь. У них был вот такой вымпел. Голубой прапор, символ моря, как бы цвет моря, да, с надписью СССР. То есть это северный морской путь Союза Советских Социалистических Республик. Фуражка подлинная, форма подлинная, принадлежала полярнику Антуфьеву. Но я вот позволил себе непростительную с точки зрения музея дерзость одеть эту форму в сегодняшний день.
Дмитрий Иванов в белом костюме настоящего полярника, в белых перчатках музейщика трепетно брал в руки предметы бытования тружеников суровой Арктики, рассказывал о том, как страна заботилась о своих героях.
Вешалка, на ней, соответственно, одежда полярников. Кто знает, как это называется?
Полушубок.
Вы ближе, так сказать, к правильному ответу. Полушубок – бытовое народное название. На самом деле – овчинная бекеша. Изготовлена она из овчины новозеландской овцы. Наша страна отправляла в Новую Зеландию, в Австралию минералы, руду. Аграрное государство представляло нам, так сказать, вот такую качественную, лучшую в мире овчину. В ней ходила вся наша советская армия, все полярники, ГУЛАГ, МВД, в общем, все носили эти полушубки. И вот такая вот куртка, она в точности такая же, как в 30-е и 40-е годы. Куртка американская, авиационная, называлась она «Американка». Внутри летом полярники на станциях ходили вот в этом. Это, кстати, оригинальная шапка 78-го года изготовления. Это сделано из собаки. Нам ее любезно предоставили из коллекции «Арктикснаба». Была такая организация в свое время, арктического снабжения занималась, так сказать. И вот у них сохранился как бы эталонный образец. Удивительно, но качество выделки такое, что она не сыпется, ничего с ней не происходит и по сей момент. Да-да-да, умели делать. Вся страна вообще работала на снабжении Арктики. Я вам показал, что вот хлебопродукты, например, изготовлены Архангельским хлебокомбинатом. А Печорский и Коми СССР производили вот такую обувь, унты. Мы здесь видим то, без чего нельзя было выходить на улицу в принципе. Инструкциями запрещалось. Это ружье. Стандартное унитарное ружье ИЖ-17, 16 калибра. Самое популярное, наверное, в Советском Союзе. С очень толстым стволом, позволявшее делать большой навес в плане вот пороха, заряда.
На выставке было много кадетов. На вопросы из зала ведущий экскурсии реагировал мгновенно. Будто сам наблюдал из окна и штормовой ветер, и прогулку хозяина Арктики белого медведя.
Радиооборудование. Это, пожалуй, была самая сложная часть выставки. Предметы 50-х, 60-х годов собрать крайне сложно, крайне сложно. Мне проще сделать выставку по 30-м, по 40-м, даже по дореволюционному периоду, потому что люди понимают их ценность, берегут, как-то сохраняют, да? А середина 20 века и послевоенный период как-то, ну вот люди не видят ни материальной, ни исторической, ни научной ценности и с легкостью избавляются от этих вещей. И поэтому, вот, к сожалению, практически все это оборудование, сотни тысяч этих предметов существовали. Ну вот здесь комплект, например, из авиационных. Это радиоприемники. Это радиоприемники, да. А причем оба они являются копиями американских авиационных приемников, которые нам поставляли союзники в комплекте вот этих вот бомбардировщиков «Аэрокобр». Номинал американский этого приемника BC-34B. Почему были секретные? Потому что они выдавали метеопрогнозы. Метеопрогнозы – это та важная часть, которая позволяла работать всей оборонной индустрии инфраструктуры. Северный флот, авиация, гражданский флот, военно-морской флот. все работали на этих прогнозах. Это была оперативная информация, которая представляла огромную ценность для вероятного противника. И по этой причине эти прогнозы выдавались в эфир в закодированном состоянии. И мы с вами видим здесь так называемые таблицы синоптических кодов.
Подлинность вещей с полувековой историей, которые сегодня готовы к практической работе, их можно было подержать в руках, вызвала неподдельный интерес собравшихся и молодых, и умудренных опытом жизни.
Для меня это все интересно.
Почему?
Увлекательно. Потому что чуть-чуть тема знакомая. Служил я там 2 года. На земле Александры, где был наш только что президент.
Как вас зовут?
Вячеслав.
Ребята, как вам эта выставка? Новое что-то узнали?
Да, как живут полярники. Сразу видно то, что жили скудно.
Самое главное, выполняли то, что нужно?
Да, конечно.
Ну и у вас впереди тоже служба?
Ну да, естественно, после 11 класса.
А сейчас где учитесь?
Архангельский мужской кадетский корпус.
Есть перспективы на море?
Да, естественно.
Заведующий научного отдела морского музея Иван Катышев рассказал о том, как собиралась экспозиция.
Тельняшки, значит, все и про морской путь знаете.
Стараемся, потому что это наша тема, наше сердце, Архангельск, ворота в Арктику. И в основной нашей экспозиции мы говорим, что началось все не с Петра, а задолго до Петра. Хотели обо всем этом рассказать, но встал вопрос, что показывать. Ну и в юбилей, 80-летний юбилей с полярной станции СП-1, четверка Папанинцев, нам подсказал, что нужно работать в этом направлении. От первоначальной идеи установки палатки мы отказались. Потому что такая уже есть в музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Путем подбора вещей, путем рассматривания того, что у нас есть, что мы можем найти, мы поняли, что стоит обратиться к эпохе не героического открытия Арктики, вот 30-е, да, 20-е, 30-е годы, а первое послевоенное десятилетие. Потому что если уж тогда мы смогли не забросить это, а открывать новые станции, расширять метеонаблюдения, увеличивать программу этих наблюдений, то и сегодня, в 21 веке, при наших современных возможностях, мы можем это сделать не просто, но уже опыт есть. И показ жизни именно вот этого послевоенного поколения в Арктике, то есть 50-е, 60-е годы...
Это метеостанции.
Да, гидрометеорологическая станция МГ-2. То есть по второй категории прибрежная, это не дрейфующая. Естественно, мы понимаем, что на станции было несколько домиков. Отдельно камбуз, отдельно кубрик, отдельно радиорубка. Но в силу того, что музей маленький, в силу того, что музей всегда старается показать большой объем информации в сжатом виде, поэтому мы все эти территории совместили, и у нас в одном домике уже есть и зона отдыха,
и даже патефон работает.
И даже... Одна из миссий нашего музея, так как мы поколение молодое сотрудников, мы считаем, что одна из наших миссий современная – это возвращение Архангельску вот той роли кузницы кадров Севера. У нас есть САФУ сегодня, у нас есть Арктический морской институт, у нас есть рыба, но мы сами пережили то время, ребята помоложе воспитывались в 90-е, да, но мы много читали про то, что Архангельск – город рыбаков и моряков. Архангельск – это кузница кадров Северного морского пути. Архангельск – это кузница кадров Арктики. И вот наша задача сегодня молодежи – вернуть осознание этого, что морская специальность – это не только деньги, это еще и романтика, это дело, это то, что приносит результаты, это то, за что вас девушки будут любить.
Дело во имя большой цели.
Конечно. И второй вариант – это для их родителей, чтобы они вместе сели и подумали, что не стоит уезжать в Москву, учиться на юриста, которых сегодня много. А вот продукт деятельности моряка – это красивый корабль, это прекрасный шторм. Это...
А какое северное сияние у вас тут?
Благодаря нашим постоянным партнерам сообществу 42 дизайна – это наши архангельские художники. Представьте себе, 4,5 минуты. Каждая секунда – это 10 кадров, и каждый кадр отрисован вручную. То есть около 3000 кадров, отрисованных вручную, снабженных звуковым рядом. Звуковой ряд записывался тоже нашими ребятами на берегу Белого моря. Звуки льда, звуки метели – это все наши родные северные звуки. И все здесь наше родное, только для гостей это будет лишний повод понять, что Архангельск – это не провинция.
Семейная история семьи Ларисы и Виктора Толкачевых о службе на метеостанции арктического острова Колгуев скоро станет новой книгой Архангельского края. А пока изустные воспоминания. На волне радиопоморья Семейные истории. Молодую жену Ларису Виктор Толкачев привез на метеостанцию острова Колгуев вместе с маленькой дочкой.
Ей было 3 годика. И вот мы втроем рванули на полярную станцию, чтобы укрепить свою семью, укрепить свою любовь, и чтобы к нам никто не мешал. Ну, в общем, я украл ее, признаюсь, но она должна быть женой. На станции полярной не прописывают иначе. Станция существовала для того, на Северном морском пути, чтобы сообщать через каждые 4 часа погоду, выходить на срок так называемый. Для этого мы должны были изучить, в качестве учеников мы туда попали, изучить облака, приборы, момент зашифровки всех этих данных, шифры. И с шифрами еще выходить в эфир по радио Морзе, ключом Морзе передавать информацию. И это был закон, через каждые 4 часа срок. Круглые сутки. Я мог стоять и днем, и ночью, а вот моя дорогая Даля.
Дело в том, что, конечно, это работа такая беспрерывная. Мы сначала приехали, там маяк и рядом дом. Дом был 30-х годов. Потом мы переехали на новое место, за 14 километров от этого, в новый домик. Но я скажу, что дача в Подмосковье была более капитально построена, чем этот дом. Холодный, продуваемый. И там уже было сложно. И с баней воду добывали из снега. Снег пилой резали, чуть не пилой дружба, потому что там он был утрамбован. И в бочку, чтобы растаяло. Но эта же вода дистиллированная, ее пить практически невозможно. А мы должны были 2 раза в сутки ходить на море, брать пробы воды и описывать состояние моря, обстановку на море. И вот мы пару бутылочек соленой воды туда нальем в бочку. Тогда вода была. Обед, например. У нас там была повар Галина Павловна. Вот начинаем обедать. Она подает щи такие наваристые, горячие. Пока мы стараемся съесть очень быстро, потому что к концу по краям все замерзает. У нас в столовой такая была обстановка.
И еще нужно сказать, у нас не только была повар Галя Забурунова, она еще была пекарем. И это был праздник всегда, который был всегда с нами, когда она выпекала, когда она вытаскивала из печи пушистый хлеб. Его нужно было тут есть и горячим, нужно было потом. Но это все еда. А как же работа? Я продолжаю о работе. Кроме 2 раза на море, нужно было ходить почти за километр, в любую, значит, погоду, в любую пургу. Ну и самое главное, надо было постоянно выходить в эфир. Потому что Арктика, самолеты, где-то там пробиваются ледоколы. Погода должна быть всегда известна, прогнозы должны быть точными. И наша маленькая точка на всем побережье, на Колгуеве Северной. На Колгуеве вообще 2 метеостанции. Это роскошь, но она необходимая. На Северном Колгуеве там нет поселочка. Там только метеостанция, где-то маяк, и тогда еще была точка военная. И на поселке Бугрино на юге тоже метеостанция. Но это 2 разных мира. Там уже Арктика, разница большая в погоде, и важны были эти наблюдения. И вот мы нормально работаем. Вообще мы в работе своей и в жизни мы боялись тишины. Там все время рокот моря, всегда дыхание моря, там все время ветер воет, поднимается. Была какая-то щель, наверное, строители оставили. Мы по звуку, по тону звука, то был кларнет, то фагот, мы определяли скорость ветра. Вот такое у нас было здание. И вот однажды ветер так разыгрался, что рухнула мачта. Это вообще катастрофа. И мы прекратили выходить в эфир. А мы знаем, что нас ждут. Значит, что-то случилось, значит, там в тревоге. И мы с молодым начальником, и мы с ним вдвоем поставили эту мачту. Заставь меня повторить сейчас. Я не знаю, я не смогу. Через какие-то блоки, через какие-то веревки. Мы ее медленно-медленно со скрипом поднимали и поставили, закрепили какими-то штырями. И вышли в эфир. Мы еще ехали туда, чтобы оказаться в Арктике. Полярное сияние посмотреть, и звезды. И книгу я должен был написать, и она ее печатала, дневники мои тундровые. Но на нас свалилась такая жизнь, что это был сплошной детектив какой-то. То корабль еле-еле пробился осенью. 2 раза в год приходил корабль. 1 раз в начале весной, чтобы там продукты основные привезти. Мука, крупы, консервы. А 2 раз осенью, когда картошку надо привезти, капусту. Корабль не может близко подойти мелко. Он высаживается там на какой-то плот. По колено там в воде или по пояс в воде. Перегрузка идет. А потом ударит мороз, и вся наша картошка превращается в металлические шарики. А дочка наша, папочка Витечка, пойдем бушевать, она говорила. Потому что всегда ветер. И мы шли к прожектору, включали прожектор, измеряли облачность, и она с нами ходила на срок. Мало того, она придумала себе сроки с свои, мы поставили ей будку. Вот я поставил будку на площадке, и она ходила с нами, замеряла температуру, записывала что-то и садилась за ключ, называла это тити-такалкой.
Что дала эта жизнь для семьи и для профессии?
Но я скажу, что для меня вообще дала жизнь на полярной станции. Я открыла в себе, что я могу очень многое. Я просто, живя в Москве, я не представляла, что я могу вынести вот такую жизнь, суровую жизнь, когда, в общем-то, и помыться нельзя. Я поняла, что я могу добыть воду то ли из снега, то ли из тундры, примяв тундру так, и набрать хоть коричневой почти воды. Я могу оленя привезти на станцию. Знаю, как его заманить. Было и такое. Я могу испечь сама хлеб. Я могу выдержать отсутствие театров, концертов. Целый год прожить на полярной станции. Жизнь, вот я думаю, космонавтов даже подбирают ведь по характеру. А у нас же никто не подбирал. И вот жить с людьми в одном доме, в замкнутом круге, это примерно так же, как в космосе. И это, я скажу, что очень сложно.
Журналист Виктор Толкачев не расставался с другом фотоаппаратом ФЭД ни на севере, ни в Крыму. Как и наш утренний гость Тамара Щельна, уже 50 лет подряд находит новые мотивы для художественной фотографии. В апреле в архангельских гостиных дворах открылась ее персональная выставка «Созвучно времени». Организатор Наталья Едовина прокомментировала событие.
Эта выставка посвящена 50-летию творческой деятельности этого замечательного фотохудожника. На самом деле все ее работы, они больше, чем фотографии. Это произведения искусства, которые действительно завораживают, впечатляют.
Особенно пламень там вот такой, он художественный образ. И деревенские мотивы.
И философская какая-то чувствуются вещи. Действительно, она такой классик фотографии.
Утренний гость. У нас в гостях Тамара Щелина, фотограф.
С фотоаппаратом полвека.
Полвека? А как началось-то?
Полвека назад жили в коммунальной квартире. Один из жильцов снимал, уже немножко владел. Ну, как любитель. Мне страстно хотелось этим овладеть. Он мне дал несколько уроков по съемке и проявке пленки.
А какой первый у вас фотоаппарат был?
Как у многих, первая смена был.
Смена?
Да. А потом уже начались... И смена, и зенит, и ФЭД.
Это
и...
уже школа.
Пришла цифровая фотография, и, соответственно, появились и фотоаппараты такие. Проще снимать, но и в то же время съемка черно-белая гораздо интереснее. Все снимки, которые сделаны черно-белыми, они сейчас вообще уже не имеют цены.
А для рук, для души какой все-таки фотоаппарат лучше? Какая техника? Вот советская наша, я понимаю, ближе.
Перепробовала очень много всякой техники, но все это было недорогостоящее, обычная такая. А вот в последние 6 лет вот я уже снимаю Никоном.
То есть вот это последняя выставка, которая сейчас в гостиных дворах, созвучна времени, она как раз на Никоне, да, у вас?
Нет, абсолютно на разных фотоаппаратах.
На разных, да?
Само название говорит, что созвучно времени, это я старалась показать определенные отрезки по времени.
Жизненные, да?
Да, поэтому там есть, начинаются от черно-белых снимков, которым уже по 40 лет, по 30. И так потихоньку добралась уже более таких современных.
Но мне понравилось, что очень много видов нашей северной деревни.
Да, в основном это все северные деревни, все самые такие красивые места, известные не только у нас здесь, но и вообще по России. Мы с фотоклубом везде побывали на машинах.
Фотоклуб это?
Наш.
Архангельский.
Да, архангельский фотоклуб «Сполохи». Вот мы с фотоклубом на машинах объездили почти всю Архангельскую область.
Но я знаю, что там очень много молодых авторов сегодня есть, которые вот действительно стремятся увидеть вот эту красоту, которая существует у нас в нашем Архангельском крае.
Клубу нашему 35 лет. За эти годы в клубе побывало очень много людей, талантливых и, в общем, разных. И до сих пор приходят, но не всегда удерживают. Художественный руководитель у нас ответственный, хочет, чтобы все снимали.
Ну и чтобы мастерство, да, наверное, повышалось.
Да, поэтому не все любят, приходят. У них так вроде все им кажется красиво и хорошо.
Но на самом деле это,
да,
школа.
Да.
И опыт, который приближает, да, человека к совершенству.
фотоклуб стал таким настолько родным, он уже как семья, как общество единомышленников.
И мы знаем, что можно увидеть работы этого фотоклуба и в разных наших изданиях, и даже российских.
Да и не только наших, и российских. Работы нашего клуба экспонировались во многих странах мира, начиная с Америки. Вот Америка, Германия, Польша, Голландия.
Международные связи, да?
Да, Норвегия. В очень многих странах.
А ваши снимки?
Клубные коллекции. И в настоящее время наша коллекция показывают в Америке. Сначала увезли в Портленд, а потом уже по разным там ее городам. А моя личная выставка персональная была в Германии. Я там даже была с выставкой.
А что вы показывали?
А тоже вот показывала пейзажи в основном. В основном пейзажи. Я люблю снимать деревни, люблю снимать пейзажи.
Вот это вот белоцветье ваше мне очень понравилось, многотравие, которое сфотографировано.
Да. Ну, я в основном даже больше люблю снимать зимние.
Зиму?
Да, больше почему-то я люблю снимать зиму.
Но ведь это же еще и сложно, снег, туманность.
Мне так нравится.
Нравится, да? В Архангельске какие уголки больше притягательны, потому что все-таки, наверное, здесь приходится жить больше?
Конечно, в деревню не всегда и выедешь. Как бы и не очень далеко, там, например, в выходной мы можем съездить до Емецка, до Холмогор, там, по Вологодской дороге, в Чухчерему. В основном, а мне снимать хочется почти каждый день.
Вот ведь какое желание, да?
Почти каждый день. Я всегда готова. Меня куда позвали, я уже тут как тут. Позвали в Веркалу, предложили есть место. Собралась, там, хотя было 30 градусов мороза. А здесь любимый уголок, по-моему, не только для фотографов, но и для
гостей.
И для художников. Это наша салон была.
Конечно. Да, там которая, и стариной как-то дышится, да, больше.
И которая в разное время года, она всегда выглядит по-разному. И сколько бы я ни ездила, и не только я, у нас и руководитель наш ездит, и многие ездят.
Можно найти.
И все равно что-то там находим.
Там есть чудесный уголок у Соломбалки, где собирается очень много разных птиц. От уточек до голубей, воробьев. В общем, они все слетаются. И очень красивая картинка там по осени.
По осени в Соломбале самое красивое время года.
Да. Я с этим согласна. Эти фотографии в жизни востребованы, ведь это же и подарок тоже хороший. Некоторые украшают и свои интерьеры такими снимками.
Ну да, я, например, особо и не задумываюсь, если знаю, что у кого-то...
Просят?
У кого-то там какая-то дата, день рождения, или я всегда дарю свои работы. Конечно, уже оформленные. Например, в садик не хожу никогда, в школу никогда не хожу.
Ну, это да.
Хотя там это все вроде как бы и деньги, но мне это не интересно. Всякие юбилеи, свадьбы, я отказываюсь.
Правильно, надо, чтобы работала душа.
Да, поэтому меня это как-то и не привлекает. А деньги, ну, деньги, конечно, всем нужны. Сейчас на выставке один из выступающих, мы раньше жили на одной коммуналке, он говорит, вот даже никогда не знал, что Тамара такая известная, вот то да сё, мы много лет не виделись, он пришел тут со своей семьей и говорит, теперь буду следить за ее творчеством и даже материально помогу.
Вот все, замечательно, спонсоры появляются.
Да, и все засмеялись и говорят, все,
ловим, трогает, значит,
ловим вас на слове, да. Однажды мне тоже на сайте на одном написали, давно уже, несколько лет назад, один написал, говорит, талант, Тамара, у вас несомненно, но у вас ограничен круг мест съемки. Он понял, что я только где-то в Архангельской области варюсь. Говорит, вам нужно найти спонсора и отправить вас в кругосветку. Фотография для меня – это все так же и для меня.
Увлечение на всю жизнь,
просто,
да?
Вообще.
Ну, тем более, что сейчас не требуются проявки и той возни, которая была раньше с черно-белой фотографией. Хотя, наверное, пробуете ведь, вот, да, нет?
Нет, я не пробую.
Уже все, да?
На черно-белую ничего не пробую, потому что есть цветные, снимки можно сделать черно-белый.
Ну, сейчас техника позволяет, да?
Позволяет. Но все равно черно-белым архивом я дорожу, и он... Мне очень ценится. Год назад я в Союзе фотохудожников, там ежегодно проводится конкурс такой, у меня был проект из 20 черно-белых снимков, который назывался «Детство деревенское, детство босоногое». меня выиграл, я получила стипендию.
Так это уже фотодокумент, это уже история, которая запечатлена вот именно в таком видеоряде. Из этого тоже можно черпать свои воспоминания. Я думаю, что и у вас также существует связь с какими-то героями, которые потом появляются снова в жизни, и новые фотографии тоже бывают.
В этом году опять этот же проект на соискание стипендии, он называется. Я опять набрала 20 снимков, опять черно-белых, под названием «Тайна старого чердака».
Вот оно, хорошо забытое старое. Ну что ж, а вот скажите, что нужно для того, чтобы творческий процесс не заканчивался, чтобы он вдохновлял еще и дальше?
Так он уже не может закончиться, если
это... Потому что есть любовь?
Есть любовь, есть увлечение, есть фанатизм. Это уже как болезнь, от которой мы никто, настоящие творческие люди, мы уже не хотим даже излечивать.
Это удовольствие, которое несет радость другим. И пусть оно не заканчивается, и также продолжается, и новые выставки радуют не только город Архангельск, но и нашу Россию.
Я всегда говорю, любите фотографию, занимайтесь фотографией, вы обретете новых друзей, станете духовно богаче, будете видеть то, что в повседневной жизни многие многого не видят.
С вами Доброе радио Поморье.